Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопох, была медовая.
Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Рустем Халилов, и это подкаст «Крымский разговор». Мы меняемся и становимся еще более удобными для вас. Отныне самые интересные крымские темы в молниеносном, но не менее емком формате. Вместо разговора с одним человеком вы сможете получать комментарии от нескольких спикеров, которые знают толк в том, что происходит на полуострове. Все, что волнует крымчан, все самое важное о Крыме за последние 7 дней, профессионально и максимально доступно. Если вы еще не подписались на нас в том агрегаторе подкастов, которым пользуетесь, а напомню, что нас можно слушать в Apple и Google Podcast, а также в SoundCloud, обязательно сделайте это прямо сейчас. Обещаем, дальше будет жарко. Ждем вашего фидбэка о новом формате на страницах Крым Реалии в соцсетях. Пишите нам в Фейсбуке, в Твиттере, пишите на редакционную почту. Пишите везде, куда только дотянетесь. Нам важно услышать ваше мнение. А теперь пристегнитесь, мы начинаем «Крымский разговор».
Дорога на полуостров открыта. Российские власти Крыма отменили обязательную обсервацию для жителей материковой Украины и иностранных граждан. Раньше такая опция была доступна только туристам из России. Для них ограничения на въезд, связанные с пандемией коронавируса, сняли еще 1 июля. Как изменились правила пересечения админграницы между Крымом и Херсонской областью? О чем нужно помнить, езжая или выезжая из Крыма? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в эфире радио «Крым Реалии».
Если так получилось, что вам нужно ехать с материковой части Украины в Крым, то вам стоит учесть, что обсервация уже вроде как согласно решению крымских чиновников не обязательна, но обязателен отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР. Этот тест должен быть сделан не более чем за 3 дня до прибытия на территорию полуострова. В случае отсутствия такого документа граждане должны в течение 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства. И тут стоит учесть, да, действительно, что указано, что должен быть этот результат теста на русском или английском языке. Поэтому, если вы делаете его на материковой части Украины, то, наверное, стоит попросить об этом медицинское учреждение на то, чтобы обратили внимание на язык, потому что, ну вот, пока непонятно, можно ли на украинском языке предоставлять такие документы. И буквально сегодня нам написали о том, что я процитирую. Сегодня дочь пересекла границу в Крым, была с результатом теста, сделанным в Киеве, но его вообще даже не смотрели и дали предписание пройти в течение 3 дней на территории Крыма. Это значит, зря потратились перед выездом. Почему привезенный тест не берется во внимание? Ну, видите, обещают, что должны учитывать тот тест, который вы привозите с собой, но действительно, возможно, есть смысл уточнить такие нюансы непосредственно у погрануправления ФСБ в России, в Крыму, потому что вот такой кейс рассказали нам слушатели радио «Крым Реалии». К нам дозвонилась слушательница. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме?
Я сейчас нахожусь в обсерватории в городе Евпатория, санаторий Победа. Я пересекала границу, будучи беременной, с 2 маленькими детьми. Я променяла свою свободу, хотя у меня на руках были все документы на прохождение границы. Документы на мой личный дом, который находится в Ялте, трехэтажной моей собственности, где я могла спокойно пройти со своими детьми самоизоляцию. Я не против этого, пожалуйста. Но такая была ситуация, что я попала сюда. Я беременна, мне тяжело, я это сразу сказала. Они меня закрыли и стали говорить в тот же день о том, что на 7-й день возьмут анализ, на 10-й выпишут, постоянно какие-то ожидания. Я боролась все эти дни до последнего. Я вызывала скорую, которая ко мне не приехала. Я вызывала милицию, потому что здесь нечеловеческие условия, орет дискотека. Я написала в Роспотребнадзор, я написала в прокуратуру. 13-й день у меня сегодня, и ничего не изменилось. Более того, сегодняшней ночью у нас здесь заведующая. Она приняла вчера такое решение, чтобы закрыть весь 4-й этаж на ключ. В 12:00 ночи ко мне постучались медсестры и сказали, если вы сейчас не закроете, не дадите нам себя закрыть, вы еще просидите здесь 14 дней. Я в просоне, естественно, говорю, делайте, что хотите, я уже морально нахожусь просто на низшем уровне. В 3:00 ночи срабатывает пожарная сигнализация, орет на все это тревога, покиньте здание. И что мне делать? Я нахожусь с детьми в номере, у меня 4-й этаж, балкон. Где-то 5 минут орала сигнализация, пробежала там девочка и сказала, тревога ложная. Но она даже не открыла дверь и не посмотрела, а может меня уже здесь нет?
Вероника, вот вы сказали о том, что вы 3 июля попали на обсервацию. Я ведь правильно понимаю, что она, ну, в принципе, должна уже заканчиваться. Вам известно, когда вы сможете проехать в свой пункт назначения, туда, куда вы направлялись?
Да. Да, у меня на дверях они пишут 3 июля-16 июля. Но с моей такой ситуацией, это заведующая в первый же день, вечер моего поселения, она сказала, мы вашу ситуацию обсудили, возьмем анализ на 7-й день, на 10-й выписали. Они просто обманывают людей для того, чтобы они успокоились и тихонько сидели в своих номерах и не чирикали.
То есть анализ у вас не брали, да? Вы не знаете. Ну, у вас должен ведь быть на руках результат теста.
Анализ у меня взяли 8 числа после моего нервного срыва. Но я по-прежнему нахожусь сейчас в номере. И причем мне принесли завтрак, открыли дверь. Я забрала ключи и сказала, я не позволю себя больше закрыть. Но распоряжение заведующей было такое, вот мне просто сказал этот медбрат, что опять так же закрыть нас всех и держать под замком.
Я правильно понимаю, что вы в Крыму проживаете постоянно, то есть вы возвращались домой, или вы проживаете постоянно на материковой части Украины, а ехали в Крым, так как вы сказали, к бабушке?
Я проживаю на материковой части Украины, но у меня остался дом, имущество, мама, бабушка и вся семья в Ялте. И я приезжаю летом хотя бы закрыть все свои дела, порешать с недвижимостью, но увидеть родных. Но вот уже я 3 числа выехала, еще до сих пор я от Ялты не доехала. Нахожусь в Евпатории.
10 лет тюрьмы за госизмену. В Киеве вынесли приговор экс-главе российского Минздрава Крыма Петру Михальчевскому. Он возглавлял ведомство в первые несколько месяцев после начала аннексии Крыма. В прокуратуре Арка настаивает, деятельность экс-министра нанесла ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. Сам Михальчевский вину не признает, а его защита намерена обжаловать приговор. Подробнее об этом деле в нашем следующем блоке.
Валентин Рыбин, адвокат Петра Михальчевского, с нами на прямой телефонной связи. Как, по вашим оценкам, может дальше развиваться ситуация?
Петр Семенович Михальчевский, находясь под защитой международного договора, а именно Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов, просто был поражен, как и я, приговором Днепровского районного суда, который не взирал на международные договора, обязанности, по которым выдвинута, между прочим, и Украина, получил 10 лет тюрьмы. При этом мы вчера просто слышали, и я содрогался, как женщины, судьи, говорят, что для исправления Петра Семеновича Михальчевского, подумайте только, доктора, медика, который занимался обеспечением гражданского населения медицинской помощью, для исправления этого доктора необходимо 10 лет лишения его свободы. Ему уже 60.
Наш слушатель спрашивает, его же судят как министра, пособника оккупантов. Причем тут хирургия? Вот насколько действительно врачебная деятельность является иммунитетом в данном случае?
Абсолютно правильно. Речь не идет о врачебной деятельности, и он не пособник террористов. В конвенции все-таки написано, что те, кто занимаются исключительно и только администрированием гражданских больниц, в том числе и медицинский персонал, пользуются покровительством и не подлежат никаким гонениям. Понимаете? Я же не говорю, что он именно в врачебной практике заслужил себе освобождение от ответственности. Я говорю о том, что он занимался исключительно администрированием гражданских больниц. И это, между прочим, судом воспринято как факт, потому что по статье 110 Уголовного кодекса Украины обвинения с него сняты. Петр Семенович Михальчевский считается невиновным в том обвинении, которое ему предъявляла прокуратура Автономной Республики Крым, якобы он принимал участие в организации крымского референдума в марте 2014 года. То есть это обвинение не доказано, а получается осталось одно обвинение. Просто человек на 10 лет отправляется в тюрьму за то, что он исполнял обязанности министра здравоохранения Автономной Республики Крым. И я вам скажу как пример, уважаемый господин Ленур Аслямов, в этом же правительстве вместе с Петром Семеновичем Михальчевским занимал должность исполняющего обязанности вице-премьера по гуманитарным вопросам. И что? Его за это судят? Нет. Мы добились возбуждения уголовного дела в отношении Аслямова по 111, и оно пылится где-то там в недрах Службы безопасности Украины по Автономной Республике Крым. Власть четко показывает, кого будут карать, инакомыслящих, а кого будут оставлять на свободе.
К нам же присоединяется по телефону прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Павел Чернышенко. Как в прокуратуре оценили решение суда 13 июля по делу Петра Михальчевского, особенно вот тот момент, что одну из статей обвинения, на которой настаивали в прокуратуре, все-таки судья решила, что Петр Михальчевский невиновен по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины?
На данный час вирок, який винесений Дніпровським районним судом, детально вивчається прокуратурою, за результатами чого буде сформована подальша позиція щодо необхідності його оскарження в апеляційному порядку або згоди з висновками, викладеними у ньому. Зважаючи на складність збирання взагалі доказової бази для доведення винуватості особи в вчиненні такого кримінального правопорушення в даній ситуації, я вважаю, що прокуратурою спільно з органом досудового розслідування було зібрано всі можливі докази, навіть допитано ряд свідків, які свідчили, і фактично їхні показання визнані доказами в даному кримінальному провадженні. Незважаючи на, можливо, деякі прогалини, все-таки в законодавстві, все-таки безпосередня участь і діяльність незаконно створеному органі влади, а саме це, ви зазначили, що орган був незаконно створений, діяльність його, відповідно, нелегітимна і, відповідно, будь-яка діяльність особи, яка займає адміністративну посаду, яка фактично легітимізує своєю діяльністю діяльність окупаційної влади на території Автономної Республіки Крим, у будь-якому випадку є незаконною.
По шоу против крымских санкций платим многотысячный штраф. Так, например, американский гигант интернет-продаж компании Amazon должна заплатить 134 тысячи долларов за предоставление товаров и услуг жителям аннексированного полуострова. И Amazon далеко не единственный нарушитель. За что оштрафовали компанию Amazon? Как на полуостров влияют крымские санкции и как компании пытаются их обойти? Мы спросили об этом экспертов, и вот что они нам рассказали.
Поговорим вот об этом. Мы с нашим коллегом Михаилом Магловым, редактором проекта «Муниципальный сканер». Несколько слов об вот этом кейсе Амазона. Насколько это может вообще говорить о действенности санкций, в частности, санкций Соединенных Штатов, и насколько это может говорить о неотвратимости наказания за нарушение санкций?
Случай с Амазоном как раз показывает, что санкции действенны, и как раз это тот случай, когда компания сама, грубо говоря, пошла и сдалась, понимая, что тем самым они получат минимальный штраф, и поэтому они вполне действенны, работают, и мы видим, что американским, особенно крупным компаниям, важно вести свою деятельность по установленным правилам их правительства, и они, в общем, желают скорее придерживаться, потому что риски в случае нарушения значительно больше той выгоды, которую они получат от работы с Крымом.
Я хотел бы поговорить вот о той ситуации, которую можно наблюдать сейчас, например, в крымских социальных сетях. В том же ВКонтакте есть целые паблики, да, которые посвящены тому, как обходить западные санкции, как можно купить разные товары и воспользоваться различными услугами, но вот в большинстве из них уже сейчас принимают участие посредники, либо создаются специализированные даже вот автоматические сайты, ну вот, которые выполняют посредническую функцию, либо живые посредники, которые заказывают, как я понимаю, на адрес где-то вот в Россию, да, а потом доставляют эти поставки в Крым. Вот до какой степени здесь можно говорить о том, что ответственность за товары и услуги, поставляемые на санкционные территории, несет непосредственно вот сама компания, да, в данном случае Amazon или AliExpress, вот до какой степени ответственность этой компании за поставку товаров и услуг на территории, которые находятся под санкционными ограничениями? Вот если посредник в эту цепочку вмешивается, должна ли нести эта компания ответственность?
Ну, тут важно понимать, как бы есть спрос на рынке, в Крыму живут люди, которые готовы переплачивать, появляются на этот спрос, всегда появляются посредники, готовые заработать на этом. Это, в общем, вполне себе рыночная экономика. Другое дело, что участвует ли в этом компания преднамеренно, да, то есть во всевозможных разных системах всегда есть способы обхода существующих правил. И если глобальная компания сама создает такие условия, это одна история. Если же, ну, просто находится какое-то количество посредников, которые любые правила находят лазейки, то ничего в этом страшного, в общем-то, я не вижу. Но если бы сама Amazon создавала ситуацию, я просто здесь бы привел другой пример. Довольно глобальная компания, которая называется Booking, которая позволяет бронировать жилье, особенно связанное с туризмом, да, как мы понимаем, в Крыму значительная часть жилья для бронирования, ну, так или иначе связана с туризмом. Компания Booking в какой-то момент решила, что они не хотят терять этот рынок, и они там ввели просто дополнительную галочку: поставьте, пожалуйста, если вы едете в Крым, и укажите, что вы едете по работе, а не для цели отдыха, тогда мы вам покажем доступные предложения. То есть в данном случае с букингом сама компания создает, по сути, условия для обхода санкций. Это уже совсем другая история. И я думаю, что после вот с Амазоном, например, с букингом, думаю, в ближайшем времени тоже стоит ожидать, что либо они получат штраф, либо они сами все-таки откажутся размещать объявления из Крыма. Сам принцип действия санкций европейских и американских довольно сильно отличается. В том числе отличается в том, что как бы США — это одна страна, которая устанавливает правила, эти принципы санкционные работают довольно давно, и для Европы в принципе санкционная политика, так скажем, довольно новая, и она сложная, потому что она требует согласия всех стран-участниц Европейского Союза, их довольно много, и у них у всех разные бизнес-отношения, в том числе с Россией.
Это были все самые важные, интересные новости, которые нельзя было пропустить на этой неделе. Смотрите эфиры радио Крым Реалии на нашем YouTube-канале, подписывайтесь на нас в соцсетях. С вами был Рустем Халилов. До новых встреч!